Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
606 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 20 октября, и это хорошо, скажу я вам. Несмотря на то, что темно, несмотря на то, что прохладно, несмотря на то, что фары надо выключать, это... С этого началось наше приветствие сегодня с охраной. Но они хорошие, хорошие. И говорит, Роман Александрович, ну это самое, ну фарки нужно выключать. Я говорю, фарки выключать нужно, конечно, да. Он говорит, ну зима же уже. И тут я вместо того, чтобы подумать, как нехорошо охранникам нашим, которые не видят номеров, когда мы въезжаем к шлагбауму, камера засвечена нашими фарами. И тут о ком я подумал, как вы думаете? О жителях Кёльна, Франкфурта на Майне, Берлина, может быть, даже Цюриха. Как же они бедные. Зима же уже ведь, охрана мне сказала. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте.
Доброе. Рад
слышать. Вот, хотел спросить, ну, про Берлин и Кёльн, это прекрасно. Вот у меня работа такая была, 10 лет, 12, ездил в Берлин в этот... Чертов, раз 5-10 в году. Могу с закрытыми глазами как.
Ну, подтвердите мое ощущение, что из европейских городов, может быть, но чисто визуально, именно Берлин ближе других похож на Москву.
Нет. Ну, я могу рассказать про него кратко. Он демократичный очень. Там не
нет, я говорю, я визуально говорю чисто. Не по этому устройству, там, не по жизни, по людям. А вот именно как-то вот по ощущениям вот, визуально.
Ну, он мне очень нравится.
Ну, ладно, ладно.
Он недорогой, простой, демократичный. Ну, вот в Баварии там все гораздо богаче. Там Берлин. Но
да.
Москва же, она, вот Сергей Семенович, ты тут такого сделал прекрасно. Я серьезно говорю.
Я серьезно говорю.
Я как-то года 4 назад, ну, хотя бывал в центре, часто бываю вот вечером. Вышел, я эту сальсу что-то вот танцую. Вот вышел там в клуб Либерти, а вышел я на китайском городе. Вот не стоит, короче, где к Наутилус туда, ну, короче, и пройтись надо было.
Да.
Я специально. И я такой смотрю, блин, как красиво же. Как
очень.
В другом.
Согласен.
Ну, в хорошем смысле. И раньше, мне всегда Москва, я сейчас там не местный был давным-давно, но Москва бесконечно красивый город.
Вот. Это да.
Вчера открыл там еще здание, вот это, дома художников.
Мы просто не умеем смотреть на город глазами детей и приезжих. Детей и приезжих. Вот только дети и приезжие могут смотреть так, чтобы впитывать в себя и видеть. Мы смотрим, но не видим. А они видят.
Да, вы знаете, вот, допустим, гидроузел на Ялте, такое красивое место.
Конечно, вы знаете, что я жил на, ну не на радио, в Бригадирском переулке много лет.
Да, вы знаете.
Конечно,
да.
Улица Радио вот. И все вот это, естественно, я каждый день проезжал мимо этого.
А дом с шарами на Петровско-Крыжмовской аллее.
Ну, естественно. Нет, это вот что касается домов, вы знаете, нужно скачать Easy Travel, приложение такое, Easy, всем сейчас рекомендую. Easy Travel, качаете. Easy как легкие путешествия. Потом. Да. Выбираете город, но он вас сам, геолокации вас найдет, и можете в разброс, можете заказать себе прям вот чисто экскурсию по тому району, где вы находитесь. Включаете, подключаете наушничек, кладете телефончик в карман, ставите там по геотегам начало, вот вы идете, и вы когда доходите до каждой точки, а он про каждый дом, гад, начнет вам рассказывать, и он сам включает. Сейчас вы видите дом такой-то, построен тогда-то, принадлежал тем-то, рассказывает интересные истории. Вот так ходишь по городу, и он все тебе про все рассказывает. Офигенная штука. Вплоть до того, что ты приходишь в палеонтологический музей, подходишь к экспонату диплодока, он говорит, диплодок, жил тогда-то, умер от того-то. Офигенная штука.
Два литра.
Да-да-да-да-да. Типа того.
А про машины давайте сейчас.
Давайте.
Можно?
Можно, вот. Нужно.
Значит, Рома, сейчас же очень быстро меняется наш российский рынок в сторону там чего, Китая, Ирана и так далее. Вот, и я как-то уже звонил, вот я ну, задумался про китайцев там, и много брал в каршеринге китайцев, там флагшипы там,
кувыры. Да, ну бывает.
А вчера так получилось, что две машины было, одна была Тигуан, а вторая была Genesis. Вот какие они же классные, вот эти все вот нормальные машины. То есть китайцев есть что-то все равно, что не нравится.
Ну, вот, не знаю.
Вот рулится, ну вот брал когда, Ну, это намного.
Хорошо, давайте так. Это если бы вы попытались отследить природу этого вот чего-то не так, а может, оно скорее психологическое? Вот как вы считаете?
Нет, Рома, я понимаю прекрасно, там бренд туда-сюда.
Или фактическое, но, все же, но что-то,
вы знаете,
не так.
Вот как бы я бы так очень немножко не материально бы охарактеризовал, угу. но не брендовый. В общем, вот я сажусь за китайцев, мне реально нравится, как они рулятся, как они едут,
да,
салон,
да,
такой.
Да.
Ну, угу. Там же они же, вот сейчас китайцы вот в этих всех, они 5-6 тысяч пробега, ну, как бы вот. Вот. А такие новый салон, там он обычно там хорошо сделан, вот какой-нибудь малиновый.
Но не так, но да, это я понял.
А вот сел вот вчера Тигуан, ну так с настороженностью. Я на Кодиаке ездил, я на Гриша Кодиак. Вот. Это как бы типа одно и то же. Но он чуть другой, но он все равно, вот он классный, а потом вот ты едешь, какое ощущение, что он тебе нравится. А потом как бы он нравится еще больше.
Еще, я понял.
Да. И причем, я знаю...
Я понял. Извините, спасибо большое. Просто надо бежать дальше, и проснуться нужно, потому что... Сейчас скажу. Значит, во-первых, в телеге мой косяк, и я уже включил звук. Все, теперь работает. Потому что я нажал, иногда бывает так, кнопочку нажмешь, а кнопочка как будто делает так, пык, а сама не нажимается. Вот я так птык, она нажалась, но не нажалась. Все, теперь звук появился. Картинка должна появиться вообще везде. У Ресориуса нужно сказать, что на Южном Урале сегодня вернулось все, включая лето, и там 8 градусов выше 0. Замечательно. А щелчок в Москву опять простудился, и про это тоже сейчас. Шеф-комендор требует, чтобы мы поздравили поваров и людей, думающих, что они умеют готовить, с праздником, с Международным днем повара, острых ножей, друзья, и твердых помидоров. Это я. Человек, который думает, что умеет готовить, это я. И все люди, начиная там с 7, может быть, 8 лет моего возраста, все люди в моей жизни, появляющиеся насколько-нибудь долго, страдают от этого, моей уверенности, что я умею готовить. Страдают. Почему? Потому что я не допускаю никого к кухне, если человек приблизился настолько в мою жизнь, что он попадает в число людей, которые могут есть за моим столом. Они никогда не будут готовить, потому что всегда буду готовить я. Да. И поэтому держитесь, друзья, вам еще терпеть долго. А всех остальных... Днем повара, я не знаю, шеф-комендор, что за историю этого праздника. Но если вы говорите, елки, я верю. Мигрант из Кореатаун, доброе утро. Приветствуем Калифорния. Здесь с нами Лос-Анджелес. А четверг, а не пятница. Четверг, а я сказал пятница. Черт, вот видите, как я спешу жить. Четверг, точно. Ой, это только четверг. Неужели, господи? За что же такая длинная рабочая неделя? Как я надеялся, что пятница? Я, понимаете, я был уверен, что пятница. Очень, очень нужно, чтобы уже эта неделя закончилась наконец. Пойду за кофейком скажу. Вот что вам не молчалось, объясните мне, пожалуйста. думали, я шучу? Вы думали, что я шучу, что я думал, что пятница? Не шучу, я и пилюлю подобрал, видите, специальную пятничную, правда? Очень дикая неделька такая, тяжелая в плане изматывающей занятости. Сгорел автомобиль более 70 в Штатах на парковке из-за непогашенной и выброшенной сигареты. Оцените, как мы относимся к вам, граждане, выбрасывающие на улицу мусор, в частности, непотушенные сигареты. Вот как мы относимся к вам. Но, мягко говоря, не очень понимаем вас, честно. Это семейная ферма еще к тому же, Робинсонов, где проходил ежегодный осенний фестиваль. Неужели те же самые Робинсоны? Помните мультфильм «Гостик Робинсон»? Огонь уничтожил 70 автомобилей гостей праздника. Начальник пожарной охраны сказал, что расследование закончено, однако просто кто-то сигарету бросил, а ферма, она такая, там сено везде, сено сухое, а сильный ветер, жаркий климат. Тачки сгорели полностью, просто в пыль. Они сгорели, а потом рассыпались в пыль еще к тому же. Не буду я передумывать и переделывать и заряжать другую какую-нибудь четверговую пилюлину. Оставим эту, настоящую, хорошую, эмоциональную. А вот следующая уже в начале следующего часа будет наша четверговая.
В движении.
Так, 7373-948, 7373-948, плюс 3 в ноябрьский дождь. Доброе утро, нейм-нейм. Сейчас, секундочку, я обновлю, посмотрю, чьи сообщения от ночи, а чьи от утра. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе. Доброе утро, Роман Александрович.
Да, слушаю вас, здрасте. Как вы?
Вот прям с утра мы так зарядили своей пилюлькой, иностранной, кстати.
Извините.
А, кстати, а почему все пилюли иностранные? Даже черные попадаются.
Так повелось, не знаю, повелось, когда наши, наши электронные, я вообще не знаю, что у нас там электронные есть, а наши роковые, да как-то, не знаю, что-то, ну как-то.
Ну вот сегодня, когда заезжали, и вас охрана там пропустила, вы что-то сказали, как там бедные мюнхенцы, кёльнцы там есть.
Да, да, да.
Как сказали, что жевать, и я сразу вспомнил нашего Филатова, незабвенно, царство ему вечное. Вы, наверное, тоже, как его герой, ночью встанете в окно и стоите, что вы без сна.
Да. Как нет, там, я о них думаю, потому что у нас хорошо все. Ну хорошо, но вот вы же не думаете, там, включая газовую плиту или что-нибудь, так, надо поскорее выключить, потому что это же у меня денег не останется на хлебушек, столько газ стоит. Вы же не думаете об этом, правильно? Нет, они думают, видите? Они думают, бедные, и я, глядя на то, как роскошно иллюминация, все освещено, сколько автомобилей, и вот на парковках все стоят, да, и рубят, никто двигатели не выключают. Почему, думаете? Думаете, невоспитанные они? Не думают о земле, о людях, которые ходят, потом дышат вот этим всех, во дворах не глушат двигатели? Думаете, они намеренно это делают? Нет. Они просто потому, что, ну, не приучены к тому, что это важно. Но не примучены. Не приучены к тому, что там, с точки зрения экологии это плохо, если стоишь, полчаса ждешь, пока жена на пару минут забежала в магазин, и молотишь двигателем все время. Что это, ну, как бы, там, экология, атмосфера, вот это все. Не думаешь об этом. Но это ладно, никто об этом не думает. Но ты не думаешь еще и о том, что это деньги. А они думают. И, ну, правда, ты как-то идешь, глядя на то, сколько энергии мы можем позволить себе выделить в атмосферу, сколько энергии просто взять и выделить, ни с того ни с сего, безболезненно вообще для бюджета, никто даже не знает, откуда оно берется. Вот вы думаете, откуда электричество берется, тепло там и все остальное, бог его знает. Может, на самом деле Мерлин какой-то сидит где-то в глухом уральском лесу и производит все электричество для России. Никто же не знает вообще этого и не задумывается. Вот это и есть наше энергетическое счастье, правда же? Ну, Плевать вообще. Да вот просто плевать. А я подумал о том, что действительно зима. И каждый раз, когда слышишь «зима», и думаешь, ну да. Как они там? Мою жену, моя, наоборот, жена, ванну полную набирает и купается. Нурик Вигажан. И, наверное, в горячей воде, Нурик. В горячей. А я как поступал в юности, когда читать, почему нужно было мне обязательно в ванной. Почему-то нужно именно оттуда. Чтение должно было сопровождаться лежанием в воде, поеданием сухариков каких-то. И я так пальцем, между большим пальцем и указательным пальцем ноги. На ноге же пальцы также называются? Указательный. Правда же. Вот. И между большим и указательным пальцем ноги пропускал цепь, на которой пробка держалась. Вот так открывал ее, чтобы уровень воды понизился. Но не выключать при этом, потому что если выключишь, остынет вода, и будет уже не так приятно мне лежать. И так уровень чуть-чуть подспустил, пук, опять закрыл пробку, опять лежишь. И так 2 часа, 3 часа, плевать, горячая вода, вода течет куда-то часами. Да пофиг вообще. Вот как повезло, в каком богатом мире нашей страны мы живем. Так, розетки-то на что? Откуда электричество? Из розетки, естественно. Ну вот. Ну, это, Сергей, думающие люди. Это думающие люди проводят такую причинно-следственную связь и доходят умом своим до того, что электричество берется из розетки. Тут я абсолютно прав. В смысле, согласен с вами. Давайте про температуру воздуха, которая позволяет нам думать и вспоминать о том, что зима близко. 7 градусов сегодня в Москве максимально, плюс 7, а потом вообще 6, а потом 8, потом 8 уже воскресенье. И конец недели. Все. Следующая неделя пока что. Синоптики думают про нее вот как. 9-5-5-6-5-6. Ночью. 1-2-4-3-2-4. Что говорит о том, что среднесуточная температура почти на протяжении всей недели следующей уже будет ниже 5 градусов. Среднесуточная. Что говорит о том, что, в свою очередь, пора бы, вероятно, и озаботиться сменой резины и, как минимум, приобретением, или хотя бы об этом нужно начинать думать. Так, что лучше, лить горячую воду без меры и не выключать газ, или каждые 3 года менять автомобиль? Лучше горячую воду лить без меры, плевать на экологию, не выключать газ все время, или все зажжены, все эти самые лампы во всей квартире, и каждые 3 года менять автомобиль. А что, как это противоречит одно другому? Я не очень понимаю. Вы не меняли 3 года, каждые 3 года автомобиль? 2008 вы приобретаете себе Nissan Qashqai. Стоите в очереди 9 месяцев за ним. Катаетесь на нем до 11-12. Меняете. Катаетесь на нем до 15-16. Меняете. Вы что, не меняли каждые 3 года автомобиль? Я не понимаю. Вы делали это. Так а почему мы должны выбирать или это, или это? Конечно, менять автомобиль. И сейчас будем менять автомобили каждые 3 года. Естественно, конечно, сейчас эти угандийцы поставят нам свои офигенные зеленые скворечники электрические по цене жалкой угандийской. И мы станем менять снова автомобили каждые 2-3 года. И что? Какие вопросы вообще? Вы думаете, что то, что есть сейчас, будет длиться всегда? Спросите у американцев про 70-е, начиная с 73-го года, когда грянул первый великий энергетический нефтяной кризис, когда саудиты, наши нынешние большие друзья, сказали, что нет, ребят, вы поперли на арабский мир, ну так держите. И дали им. И посмотрите, что тогда происходило. Так, что еще у нас здесь? Секундочку. Так, доброе утро, доброе утро. 2 лита, 2 лита. Сергей Трупанов, Сергей тоже здесь. Чеч, мигрант из Корея Таун. Как правило, южные женщины хорошо готовят, особенно борщ, Сергей утверждает. Наверное. Щелчок в Москву плохо. И надо что-то сказать еще про движение. В телеге нет. Все, есть в телеге. Поехали, чуть-чуть скажу.
Моторы.
Как мы въезжаем, как выезжаем. Шоссе энтузиастов на въезде уже перед кругом снова здорово. Там затык какой-то, хотя значка ДТП нет. Второй день в одном и том же месте. У метро Дмитровская на Дмитровском шоссе. У вкусной точка, кстати говоря, дорожно-транспортные происшествия. Это может быть даже какая-то рекламная акция. Еще дорожные работы на въезде по Дмитровскому шоссе. Были они? Или такое ощущение, что с 1 февраля 2021... Да, да, это нормальные дорожные работы. Они с 1 февраля 2021 года. Теперь Мытищи. Снова акция какая-то. И опять возле улицы вот этой самой Фрунзе. Ровно так же, как и вчера, почти в том же месте, снова ДТП на Ярославке. Левый ряд в 6.20. Только что случилось, только что появился значок. Что за акция на Ярославке? Не знаю. ДТП в одном и том же месте уже второй день к ряду. И это у нас что? Это у нас проспект Вернадского. На проспекте Вернадского, сразу же после Ломоносовского проспекта, по направлению в область, это метро «Университет». Правый ряд. Как вы там смогли? Там правый ряд автобусный вообще, выделенная полоса для общественного транспорта. Зачем вам туда и биться еще там, к тому же, непонятно. И Нижегородка. От Паперника, даже от Рязанского проспекта, от метро вы стоите. Почему вы стоите? Потому что хорошие, добрые люди устроили столкновение автомобилей на пересечении Рязанского проспекта и Луховицкая улица. Замечательная Луховицкая улица. Поэтому стоите плотно. Авария, вероятно, серьезная. Ну и Садовод на Московской кольцевой, я так посмотрел. Сейчас вообще, в принципе, нет проблем. Это состояние можно удержать, если дальше продолжать следить за тем, что перед твоим автомобилем, на удалении на определенном. Не прямо перед твоим автомобилем, а там впереди. И не отвлекаться от движения. Единственная проблема – это от Садовода до Волгоградки. Серьезно, говоря про взгляд вдаль, это не пустые слова, какие-то настоящий совет настоящих профессиональных гоночных, спортивных пилотов. Вот куда смотришь, туда и едешь. Смотришь в отбойник, едешь в отбойник. Смотришь перед собой, едешь прямо перед собой. Смотришь в багажник впереди идущего автомобиля, он резко маневрирует, и ты приезжаешь в багажник впереди идущего автомобиля. Смотри вперед, далеко, далеко смотри вперед, друг мой. Гордо подбородок поднимай и смотри туда, вперед. И вперед будешь ехать далеко, видеть будешь далеко. Не отвлекайся. Ну и в свою очередь не надо стоять на Московской кольцевой, ладно? Попробуйте не останавливаться там надолго. Однажды в Туркмении газ был бесплатен для населения. Так вот, туркмены не выключали комфортки плит круглосуточно и экономить тем самым на спичках. Вполне может быть, допускаю. Так, что еще? Выключать воду, когда чистим зубы, нужно, пишет Илья. Тоже еще. Вот еще. Вот еще придумал я. Ну, вы даете. Что еще? Железнодорожный плюс 6. Горячая вода. Ванна, юность, лафа. 5 лет в военном училище и исключительно холодный кран. Баня раз в неделю. Сергей, ну стоило оно того, скажите. Стоило оно того, потому что, может, нам всем нужно своих детенышей туда. Так, хорошо, давайте знакомиться с новостями. Кстати, это не старая, но, я считаю, добрая традиция посмотреть быстренько, что происходило ночью. Что за минувшую ночь, пока мы спали, что происходило. В 6.25, только что, в Донбассе, Херсонщине и Запорожье начали действовать военное положение. В Донбассе, Херсонщине и Запорожье. Владимир Путин подписал об этом указ, поручил правительству в течение 3 дней подготовить предложение о мерах, применяемых на этих территориях. Окей. Дальше. Программа «Моторы» стартовала. Я лично рассматриваю события ночи исключительно в изложении замечательного телеграм-канала «Радио». Говорит МСК, так он называется. Радио говорит МСК. Здесь все прям вот замечательно. Заходите и, пожалуйста, смотрите. Сильвия Берлускони заявил, что он хорош. Нет, заявил, что Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине. Или не в силах? Нет, в силах. Если бы он сказал, я больше не нападаю, все было бы кончено. «Все было бы кончено!» — отметил бывший итальянский премьер-министр. Ну и так далее. Вот, Белый дом не стремится избежать встречи Джо Байдена и Владимира Путина на G20. Не стремится. Оно само так получается. Зеленский подтвердил данные о поражении объекта в энергоинфраструктуру Украины. 3 из них уничтожены, уточнил президент. Есть новые повреждения. Хорошо. Вкусная точка повысит цены на бургеры на 8-10%. А я думаю, что очередь там по этим, по старым ценам покупают бургеры. Посольство Индии в Киеве рекомендовало гражданам страны покинуть Украину. Ну, это ночь так, в общем, такая. Евросоюз передаст Украине зимнее укрытие. Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы. Мы должны быть готовы к этому. Благодаря нашему резерву спасательного компонента механизма гражданской защиты будет возможность немедленно развернуть временное убежище в трех разных областях Украины. Таким образом, гуманитарная помощь ЕС этой зимой будет включать переброску на Украину запасов чрезвычайных укрытий и других предметов для зимовки. Вот, укрытие. Может, надо было танки раньше не поставлять, гаубицы не поставлять, оружие, снаряды, ракетницы всевозможные, броневики не поставлять. И не пришлось бы сейчас укрытие поставлять. И не пришлось бы себе сейчас тоже самим думать, а что же оно? Вот сейчас военные возмущаются в Евросоюзе, у них у самих оружия не осталось. А потом ваши люди начнут возмущаться, Евросоюз, что у них укрытий зимних не осталось. Они будут требовать, дураки, поотдавали все в Украину укрытие, нам самим теперь укрыться негде. Видите? И только мы думаем о них, но и они тоже о себе должны подумать.
Моторы.
6.34, моторы, доброе утро, приветствую вас. Это хорошо, что вы зашли. Здравствуйте. В США на дорогах можно такую жесть наблюдать. Трупы сбитых, разорванных диких животных, кровавое месиво, здесь мозги, почки лежат. А это что? Что это? А это печень лежит. Никто не убирает это. Владимир. Прекратите смотреть РЕН-ТВ перед сном. Зачем вы это делаете? Ну, не нужно, ну, к чему? Так, то есть, по мнению европейцев, к зиме три области на Украине только всего лишь останется. И поэтому, нет, просто больше укрытий у них нет. А насчет этого я не знаю областей. Так, у нас здесь сразу несколько компаний задумались. Секундочку, я скомпоную сейчас их в один блок новостной. И выдам вам, посмотрим быстренько еще. ГАЗ, Volvo, интерьер в России, Haval Gelion, дизайн, что погубило Subaru и так далее. У Volkswagen, давайте начнем с четко оформленного желания. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, так она называется, со ссылкой на неназванный источник пишет, что у концерна Volkswagen... что концерн принял решение полностью уйти из России. Компания по-прежнему ищет покупателей на свой завод в Калуге. Приоритет отдается российским и китайским инвесторам. Но никаких договоренностей, судя по всему, пока что нет. Также остается неясным, кто возьмет обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей. Что будет с 4000 сотрудников Volkswagen в России? По данным газеты... Секундочку. Ой, нет, не так. Вот так давайте сделаем. Вот. По данным газеты, у наблюдательного совета Volkswagen есть четкое желание уйти из России. Так и хочется спросить, а кто из вас думал, что Volkswagen уже ушел из России? Я думаю, таких большинство. Не знаю. Аналитики уверены, что наладить поставки важных комплектующих в обозримом будущем не получится. Спрос будет падать, и в такой ситуации предприятие в Калуге становится обузой. Его хотят продать российскому или китайскому инвестору, но окончательное решение еще не принято. Финансовая ответственность останавливает Volkswagen от такого шага. 4000 сотрудников и гарантийные обязательства по ремонту автомобилей. Компания сможет полностью уйти из страны только после того, как решит эти вопросы. Предложение о покупке, Азия Авто, ну и так далее. Все? Продажи Volkswagen в 2021 году упали на 14%. За 9 месяцев 2022 в России было продано чуть более 16 тысяч автомобилей. В проценты это уже даже и не пересчитывают. Потому что 86 тысяч автомобилей в прошлом году, и это уже после падения на 14%. А сейчас 16 тысяч автомобилей. Здесь проценты пересчитывать даже сложно. Вот это, понимаете... Вот там об этом же и речь ведь. Это с одной стороны, Volkswagen не понимает, что делать с производством в России. С другой стороны, серьезно, нужно отдать должное немцам. Они не понимают не только этого. Они не понимают даже, что делать с заводами Volkswagen в Германии. И серьезно, с точки зрения энергетической зависимости немецких предприятий от газа, российского, и от ситуации геополитической в Европе. И поэтому концерн прекращает производство автомобилей в Германии и переносит свое производство в Соединенные Штаты Америки. Таким образом, как бы становится понятно, кто выгодоприобретатель от всего происходящего сейчас, от всего происходящего в мире. То есть Европа просто уже, она принесена в жертву, и вот и автомобильный бизнес, в том числе европейский, тому подтверждение. А что Мерседес? Где Мерседес строит сейчас новые штаб-квартиры и переносит производство куда? В Соединенные Штаты Америки. Ладно, хорошо. А Volkswagen, да, туда же. Да. Ну, а остальные, да и остальные тоже туда же. Туда же, все переезжают туда. Потому что не только людям тяжело оплачивать счета, но и предприятия тоже не могут там так вот, чтобы работать хорошо. Дальше, Volvo. Руководство российского представительства Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России. Среди обсуждаемых, по данным источников, частичная и полная продажа завода в Калуге. Шведская компания владеет заводами сварки, окраски, кабин для грузовиков. Сборочным предприятием мощностью до 15 тысяч грузовиков в год, четырьмя сервисными центрами, расположенными в различных городах. Сейчас шведский производитель не может вести операционную деятельность на территории России. Бизнес простаивает, компания несет убытки, и все мы прекрасно понимаем, что это означает. Работа приостановлена. Ну, грузовые автомобили, это не так, может быть, актуально для каждого из нас, но, тем не менее, в качестве тренда общего это дико актуально. Ну, вот прям совсем актуально. И опять же, мы знаем, в чем причина. Мы знаем, в чем причина. Как накануне Соединенные Штаты Америки разослали, сигнал отправили по всему миру, всем. Если кто продаст Китаю микрочипы, ну, тогда пеняйте на себя. Вот. И своим союзникам. Ну, то есть, что происходит в мире? Это вообще, конечно, кранты. Я думаю, что солидарное мнение однажды выкристаллизуется у глобального мира против отдельно взятого вот этого клопа, который здесь воняет на всю планету своими решениями. Однажды это оформится, это желание, у всему, даже у союзников. Потому что, поймите, что происходит. Есть Китай, который, ну, развивается, сами видите, какими темпами. Просто взрывообразно. В чем Соединенные Штаты Америки видят для себя, внимание, не экономическую, а фактическую экзистенциальную угрозу. То есть кто-то работает и развивается лучше нас. Надо его уничтожить. Надо его уничтожить. И сейчас Соединенные Штаты Америки придумали вот какой шаг. Кто продаст Китаю микрочипы, соответственно, наш главный враг. Все. Обрушим всю мощь санкционной нашей машины на тебя. Кто делает микрочипы? Тайвань делает микрочипы. Самые, что есть, правильные. Южная Корея делает микрочипы. Япония делает микрочипы. То есть, приближенные прихлебалы Соединенных Штатов Америки. Таким образом, США собираются обрушить экономику Китая, которая держится на производстве высокотехнологичных товаров, в том числе производство электронных устройств, всевозможного оборудования, телевизоры, пылесосы. Ну, вы сами знаете, все. И, конечно, автомобили, ну и так далее. Ну, то есть огромный сектор экономики завязан на микрочипах. Хорошо, это Китай. Но для Тайваня, между прочим, производство микрочипов тоже жизненно важное производство. Америка говорит сейчас Тайваню, не смей продавать. Это союзник, между прочим. Пелоси куда летала? На Тайвань, чтобы сделать больно китайцам. То есть это такой союзник, и союзнический шаг со стороны Америки следующий в отношении Тайваня. Мы запрещаем вам продавать им чипы, поэтому умрите с голоду. Тоже умрите с голоду. Южная Корея такая, а мы и вам запрещаем продавать Китаю микрочипы. И южнокорейцы такие, да, но это же заметная часть нашего дохода. Это, ну, мы развивали десятилетиями, в течение 40 лет мы развивали это производство. А Китай наш главный потребитель. главный потребитель нашей продукции – Китай. Америка говорит, да, но это ради демократии, вы поймите, это ради демократии, это ради процветания всего цивилизованного мира, так что сдохните от голода, разоритесь, но ради того, чтобы мы показали Китаю, кто хозяин на планете. Умрите. Японцы такие, осторожно, мы, а эти такие, молчать, Хиросима, Нагасаки, и они такие, и в норку снова японцы. Вот что происходит сейчас. Это как бы, глядя на сворачивание производств в России, этих компаний, честно говоря, не себя жалко. Жалко этих несчастных, бедных европейцев. Несчастные, бедные европейцы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Ром,
автомобильный Ром, бизнес европейский. И люди вот. Европейские. Жесть какая-то. Да, я слушаю. Извините.
Ром, вот, ну, по поводу Volvo это очень актуально на самом деле.
А на сколько?
Ну, на... вот я, наверное, уже лет 20 езжу на Volvo грузовой. Да, у них уже не одна поменялась. То есть вот сейчас вот... А на что менять? Ведь КамАЗ тоже остановился. Вернулись опять в то время, когда...
А Ивеко наша, Ивеко, я знаю, там совместное у нас тоже предприятие.
Ну, Ивеко тоже не факт, что она останется, понимаете? И МАН тоже не факт, что останется. Они же друг за другом. То есть один показал, другой пошел.
А сероимпортное? Серым способом привозить?
А серым способом у нас же в свое время мы же тянулись к Европе, мы тянулись к экологическому классу, мы тянулись, ввели вот эти пошлины на ввоз. Ведь раньше так и было. Машину ввезли, и все прекрасно было. А сейчас, вот понимаете, и КамАЗ пришел к тому же. У нас остается только белорусский автомобиль. Ну, я думаю, что и он состоит из каких-то компонующих, которые тоже скоро, наверное, уйдут оттуда.
Скажите, а где вы обслуживаете, ну вот если говорить об официальном обслуживании, где вы обслуживаете грузовики?
В Москве Volvo обслужить больше негде. Это вот надо, вот единственное, куда можно съездить и обслужить, это в Казахстан.
Нифига
себе. То есть вот для того, чтобы обслужить машину, надо съездить в Казахстан. Понимаете? То есть вот... Обслуживаюсь, ну как вот. Вот что касается машин до 2000, скажем так, 15-го года, это еще актуально как-то обслужить здесь. Все, что последняя машина, которую вот покупали, это машина 2021 года. Она как Тесла. Понимаете, она электронная. То есть Volvo ограничила для нее программное обеспечение, и то есть если в ней происходит какой-то сбой, то есть без этого программного обеспечения ее починить практически нереально.
Альтернатив нет никаких? Китайские грузовики? Китайские.
Согласен, появились китайские грузовики, но китайские грузовики не смогут воздать вот этот рынок, да, всех вот этих грузовиков так быстро. Да, они появились, да, они выкупили у МАНа, ну, вернее, не выкупили, срисовали МАНы, продают, то есть как бы его, но в таких количествах это практически вот что вот завтра было столько же этих грузовиков, не будет. А грузовики, это все-таки, извините, это наша еда. Это,
ну, конечно, то есть это повседневность, это просто повседневность, да, от туалетной бумаги до чего угодно.
Люди, которые к этому не относятся, это да. Но ведь есть и другая сторона, да, люди, которые пользуются всем, к чему относятся грузовики.
Согласен. Тут я согласен, не поспорю. Не могу поддержать аргументированно, потому что как бы грузовиками не то чтобы занимался. Но есть такая проблема. Вы знаете, мы вот накануне, буквально вчера мы обсуждали все это происходящее. То есть последние иллюзии относительно того, что это... там вот, как нам казалось, говноецки настроены европейцы в отношении нас. Это самое несчастное образование, старообразование под названием Евросоюз. Евросоюз уже совершенно окончательно понятно, что принесен в жертву стратегическим планам США. Но теперь они... И уже иллюзий вообще никаких нет. Поэтому если раньше была какая-то такая... не обида даже, ой, вот эти там решили уйти, вот эти решили, а что такое вот тревога, то сейчас сожаление и тоска, но уже не относительно того, как же мы без вас, а о том, что, да, братцы, вам-то, конечно, вообще кранты. Мы-то переключиться можем там куда-нибудь на другой рынок, на Китай, к примеру. А вы-то куда переключитесь, европейцы? Сбежать-то некуда вам, некуда. Все, придется ложиться и помирать. ложиться и помирать. А сейчас еще и ближайшие союзники и прихлебалы в Азиато-Тихоокеанском регионе тоже начинают испытывать вот эту судьбу. Все, умрите, умрите. Нам нужно наказать Китай за то, что он так развивается. Поэтому вам нужно умереть, Южная Корея. Тебе нужно умереть, Тайвань. Тебе нужно умереть, Япония. Костьми лечь для достижения наших целей. Вот что вам нужно сделать. Все, иллюзий уже никаких ни у кого нет и не должно быть. Зачем покупать Volvo в 2021 году? Александр Митина спрашивает. Если мы о грузовых Volvo говорим, не спрашивайте, Александр. Ни разу в жизни не покупал грузовых Volvo. Но верю профессионалу, который всю жизнь этим занимается. Значит, есть в этих автомобилях что-то такое, из-за чего они считаются привлекательными. Но, кстати, не очень дешевые. Я в дальнобойщика выиграл. Была у меня такой симулятор, там Volvo очень дорого стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Александр, всем хорошего дня. Вы знаете, я вот послушал, мужчина, ну, аргументированно, конечно, говорит, да, вот по поводу Volvo грузовиков, но я дико извиняюсь, конечно, может быть, он знает, может, не знает, но вот у меня мой очень близкий друг, он директор Volvo, да, Volvo это в Солнечногорском районе.
Дилерский центр какой-то или прям вот...
Он там их три, Volvo, Солнечногорск, Зеленограде, то есть, да, и я каждые выходные с ним вижусь, вот, ну, потому что он еще и сосед добавил, вот рядом дом стоит, и я интересуюсь, есть ли какие-то проблемы с починкой Volvo, DAF, у него Renault, вот эти вот, они там, у них ремонтные именно,
да,
и говорит, вообще никаких, говорит. Ну да, говорит, были какие-то сложности, говорит, но сейчас, говорит, все это, говорит, быстренько заменили, говорит, логистику переменяли, говорит, все, говорит, все менеджеры работают, никогда. И я вижу, я проезжаю частенько мимо его этих вот там, все чинятся, ремонтируются, никаких проблем нету. То есть, да, логистика, говорит, пришлось, говорит, все мудрить, но, не знаю, может, он знает, может, не знает, я не умничаю сейчас, я серьезно говорю, то есть, ну пусть, вот, Солнечногорский район, два Volvo, все грузовики.
Вот, но вы же понимаете, как динамично меняется ситуация. Вот сейчас, может быть, еще на прошлой неделе было так, вот как вы говорите, а сейчас вдруг окажется, что придумали Кэнди Бобер новый какой-то, эти американцы, и это Ром. Тоже осложнилось. Да, доброе, слушаю.
Да, вот еще раз доброе утро. Вот я звонил по поводу. Угу. Да, есть Солнечногорский, только они занимаются именно что ремонтом. Ни о каком гарантийном, ни о каком оригинальном...
То есть плановое ТО не проводят? Угу.
Нету этого всего. И все, что они ставят, ты через день, через два приезжаешь и говорят, ну что вы хотели, это гарантия. А каждая неоригинальная деталь, в принципе, сейчас стоит как оригинальная. И поэтому вот этот целесообразный ремонт, который типа ты делаешь на Волю, он сейчас вот не актуален вообще. Да, сервис есть, там есть люди, которые надо кормить. Есть помещения, есть территории, которые должны работать, которые... Это просто сейчас обычный автосервис под названием Volvo.
Вот да.
И они, Volvo не может ремонтировать DAF и Веку, он должен ремонтировать только максимум две модели, которые под ним. Это Volvo и Renault. А там ремонтируют все подряд.
Все понятно. Вот вам ответ, пожалуйста, про ваш Солнечногорск. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность продажи российского завода в Санкт-Петербурге при условии, что российский завод отправили в простой еще в марте текущего года. Для компании это предприятие сейчас является финансовой обузой. При этом вариант с продажей не единственный, лишь один из нескольких. Для принятия финального решения руководству нужно досконально изучить перспективы, потенциальные риски и убытки от продажи петербургского сборочного предприятия. Еще одна новость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Слушайте, ну я вот работаю с Южной Кореей. В теме грузовиков. Я скажу так, что корейцы, хоть у них и пришел сейчас президент такой достаточно лояльный к американцам, но они не планируют сворачивать свой бизнес и вообще не планируют.
Вы понимаете, говоря слово не планируют сворачивать бизнес, нужно понимать, что для них это все-таки бизнес. И если убытки будут постоянно увеличиваться, издержки расти, а ничего делать не... Ну, рано или поздно возникнет вопрос, ну, надо что-то делать.
Так у них нет убытков на нашем рынке.
Ну,
вот мы дистрибьютор. Вот я работаю в дистрибьюции.
Да.
Ну, какие у них убытки? Они продают автомобили нам. мы завозим эти шасси, соответственно, продаем здесь.
Предприятие стоит, какие убытки? Стоит завод, он должен работать, а он стоит. Не собирается ничего.
Ну, у них в Корее завод вообще-то.
Не, в Корее это понятно, но мы же говорим про наш завод, про предприятие у нас. Вы в Питере бывали? Там кластер производственный. И вот так вот, тут стоит вот Nissan написано, большой завод. Ты из Nissan выезжаешь, такой думаешь, так, в какую сторону поехать, чтобы поскорее, так, в это вправо, поеду влево. Влево едешь, и там стоит еще один огромный цех. Видно, что хорошее предприятие, красивое, большое, на нем написано Hyundai. Вот прямо рядом с Nissan Hyundai. И стоит сокращение продаж автомобилей, финансовые убытки. Так, по данным издания, за последние два месяца компания не продала ни одного автомобиля. Хотя в начале года реализовывала по 17 тысяч в месяц. Ни одного автомобиля не продано. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую. Да, Георгий.
Я надоел уже всем, но нет. Вот говорят, нет, подождите, в другие передачи.
Да, знаю, может быть
тогда. Про иномарки говорят, какие-то проблемы. У нас вот человек... хочет купить реальную военную технику для армии. И по закону, оказывается, не может человек армии своей помочь, хотя очень богатый человек. Вот, в частности, он хотел пару танков Т-90 купить. Уже на это. Потому что он уже более 15 миллионов отдал на бронежилеты, на всю эту ерунду.
Надо коптеры покупать. Ерунду. Коптеры. Сейчас коптеры, это прям... С танками-то, я думаю, сами разберутся в наши министерства.
Покупают, но тем не менее, вот это нереально.
Коптеры
не
это
а дико
важно.
В Великую Отечественную войну было это возможно.
Можно было танк купить, вы думаете, обычному человеку гражданскому?
Ну, вот невозможно это по закону
невозможно.
Сделать.
Я думаю, что и в Великую Отечественную нашу тоже... Ну, во-первых, людей не было, кто мог позволить себе. Все уже в Париже были, танк. А во-вторых... Серьезно, вот, ну, судя по тому, что вижу я из оперативных сводок и из того, что как бы эксперты говорят, вот с танками это нормально. Там, ну, и сарматы не нужно покупать. То есть, если вдруг захочется там купить для Министерства обороны или для какой-то группировки войск там, истребитель, или штурмовик, или вертолет, это не надо. Это Ростех и вообще наша военка, они с этим справятся. Вот вопросы с тем, что реально как расходный материал. А дроны, вот эти беспилотники, наблюдательные, я уже не говорю даже об ударных, я говорю о наблюдательных. Потому что они настолько важны для координации действий, для разведки, вообще для всего, жизненно необходимы. И они реально просто как вот, ну, как расходный материал. И их нужно очень много. Поэтому, ну, я думаю, что вместо одного танка надо купить сколько-нибудь десятков тысяч этих дронов, коптеров и обеспечить наши передовые, просто чтобы их вообще вот завалить их этими вещами. Вот это важно. Так, вернемся к производствам автомобилей в России. Продадут, на самом деле, меняют бренд и будут дальше работать 100%. Те же заводы делать будут то же самое по другим юрлицам, Сол Дим утверждает. Конечно. А на какой бренд Hyundai сменит Hyundai название здесь? Они придумают какой-нибудь другой бренд, будут продавать, ты будешь видеть, что вот, пожалуйста, Solaris, вот, пожалуйста, Elantra, вот тебе, пожалуйста, Santa Fe, но по-другому называется. Нет, так с ними это не получится так. В смысле, мы видим вот эти наши вкусные точки. Но вы же понимаете, что это не тот ресторан, несмотря на то, что там те же здания остались, все остальное. Ну, не тот, что был раньше. Не тот. Хотя делают примерно, наверное, даже что-то похожее. Поэтому с автомобилями не так. Да, продадут. Безусловно, конечно, да, на этих заводах и дальше будут делать автомобили. Ну, вероятнее всего, газировку не начнут делать на сборочных линиях, где недавно собирали автомобили. Там будут собирать автомобили. Просто другие автомобили. Других брендов. Во время Великой Отечественной купил Вольф Мессин, купил и подарил армии самолет. Вполне может быть. Военная история, женщины, ее танки. Спасибо. Я думаю, что и сейчас вы можете сделать многое. Не обязательно покупать самолет или танк. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, во время Отечественной войны покупали и люди, и предприятия для войны, но они не то, что покупали, им во двор пригоняли этот танк. Они просто выделяли деньги, и государство как бы писало иногда на этом танке, что танк типа от такого-то там человека или от такого-то предприятия. Ну,
это как, как в зоопарк приходишь, видишь там шефство над этой антилопой гну,
я думаю, сейчас
вот такая-то фирма взяла.
Какой-нибудь такой договор заключить, чтобы выделить деньги и за твой счет купили там для армии танк. Я вот не вижу никаких здесь проблем.
Насчет я вообще не вижу проблем, думаю, с танками. Ну, в смысле, надо другими заниматься.
Да, насчет запчастей, вот недавно Рено поехал ремонтировать, значит, родных запчастей вообще нет, на альтернативные запчасти цены, как на родные, стоят, то есть дороже в полтора раза, чем на родные было раньше, да, то есть все очень стало дорого, и вот так вот.
Я, вы знаете, во время войны были прецеденты, покупали танки, да можно, я же не говорю, что не покупали. Может, и покупали. Что вы вцепились-то в эту Великую Отечественную? Я не думаю, что у нас такая сейчас радикально тревожная обстановка, что нужно покупать танки. Ну, пока нормально все. И с танками, и со всем. Серьезно. Смените эту самую озабоченность свою. У нас сейчас новости через полминуты. А я вам быстро пока сообщу, куда не нужно ехать. Не нужно ехать из Ивантеевки. Из Ивантеевки в Москву, потому что через Королёв не пробраться, там ДТП, второй день, в одном и том же месте, утренняя акция, постой, познакомься в пробке, там постой немножечко с нами у Королёва. И еще, кстати, на Ярославке при движении, три ДТП, нормальные вы люди? Ну, в смысле, я знаю, что вы нормальные, но что это за поведение? Это поведение ненормальных людей. Между Вешними Водами на Ярославке и СВХ три ДТП. Три аварии в одном направлении в Москву. Ну, люди, ну вы чего? Это просто на маленьком крошечном участке. И еще свеженькое ДТП. Это Нижняя Масловка, но внутренняя сторона третьего транспортного кольца от Ленинградки вот сюда к Савеловской эстакаде. И здесь на изломчике, вот на этом, на поворотике, тоже дорожно-транспортное происшествие. Ну, вы даете.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 октября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну так что же? Поделимся впечатлениями о движении. Что там происходит? Я уже начал, ну и продолжу. Третье транспортное, внутреннее, от Масловки Нижней, вот сюда, это Новая Башиловка уже улица, от Ленинградского проспекта и в сторону Савеловской, проблемы из-за дорожно-транспортного происшествия. Только что случилось, Преображенская площадь не выдержала душа поэта. И кто-то рубанулся прямо на Преображенке. Это Щелковское шоссе, там и без того нехорошо, но вот теперь еще хуже. Дорожно-транспортное на Юго-Западной, метро Юго-Западное, по направлению куда? По направлению в центр. То есть от Ленинского в сторону центра на Юго-Западной тоже ДТП, не проехать. На юге случилось непоправимое, но я надеюсь, что поправимое тоже. Это где? Это прямо вот под развязкой Липецкая улица, МКАД, 27 километр. Там, где М4 въезжает в Москву, внешняя сторона тоже ДТП, Московская кольцевая, не удержала статус безаварийный сегодня. В Балашихе ДТП по направлению в Москву. Я вам скажу, где. Ну, вот эти эстакады, здесь привязаться особо особо не к чему. Ну вот, ну, посреди, посреди эстакад, который вы проезжаете, вот где-то там. Щелковское шоссе дико очень плохо до Восточного, до этого самого светофора, где что-то ремонтировали. Теперь уже непонятно, отремонтировали или нет, но пробка дикая. Балашихинское шоссе прямо черное. И на Ярославке традиционно после выезда из Королева по направлению в Москву второй день кряду в одном и том же месте. Средний ряд, правый ряд разметало кого-то. Что там у вас? Сонный газ распыляют? Или что-то, газ, провоцирующий идиотизм распыляют? Не знаю, но все очень плохо, очень плохо. А вот Антон пишет, на Ярославке, секундочку, Антон, на Ярославке все по классике, каршеринг плюс такси, плюс какой-то гражданский еще автомобиль, и все стоит от Ивантоса. Ивантос это Иванти, ну ладно. В общем, классическое все у нас, видите, все по движению. Закончились движения. Ну, точнее, с движением мы никогда не заканчиваем. Эта информация всегда попадает в эфир. Если есть что сказать, говорит МСК-бот, пишите. Или 7373-948. Это же ведь телефон прямого эфира, другого эфира нет. Звоните прямо сюда. Прямо на пульт дежурного. А я вам за это красивую, мелодичную и энергичную, к тому же, пилюлищу. Господин коллективный разум! Господин коллективный разум! К тебе обращается Верунчик и я вместе с нашей слушательницей. Как ты считаешь, коллективный разум? Можно сегодня не полный рабочий день отработать, а половину где-то. Меньшую, правда. Сославшись на осеннюю хандру. И дикое желание посидеть дома в теплом кресле с какао под Шерлока Холмса. Верунчик, да, но только если под нашего Холмса. Настоящего. Соломин, Ливанов. Никаких вот этих кембербэтчей и всего остального. Под нашего можно. Я бы даже сказал, нужно. Нет, актер с именем Яйца хорош в разных ролях своих. Особо он хорош где? Да почти везде, действительно классный, классный, классный. Но Шерлок Холмс, все же Шерлок Холмс это наш Шерлок Холмс. Тут как ни крути, здесь второго мнения быть не может. Ироничную запись Джон Трамп, младший наркотический сын деменциального президента США, выложил в своем телеграм-канале. На изображении показан Зеленский, сидящий напротив ноутбука. И подпись. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов, работая из дома. Узнай как!» Сын Трампа высмеивает украинского президента. Иронично. А может, завидует просто? Может быть, просто завидует? хорошо. Все, что ли? Да, что ли, все. Только вчера первую серию «Собаки Баскервилей» посмотрел, пишет Василий. Но там все хороши. И Михалков тоже там хорош. О, хорош. Да все, правда, Баскервилей хорошие, да, правда. Так, хорошая пилюлька тоже. Хороший. Давайте друг другу сегодня максимально часто говорить «хорош». Ну ты хорош. А вот я в ответ «и ты хорош». Нет, ну ты-то хорош, конечно. Вот это все. Власти Молдавии решили судиться с «Газпромом». Хорош! Ну вот это вы, конечно, да. Посольство Индии призывает сограждан покинуть Украину. Ну, что ж. Президент Колумбии возложил на США вину за разрушение мировой экономики. Грядет несомненный экономический кризис. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики мира, заявил Густаво Петро. Хорош, Густаво, хорош. Послушал, видите, вдохновился, послушал моторы и вдохновился этой идеей. Да. Ну, в смысле, ну, странно, что еще остаются люди, живущие в иллюзиях, которые не понимают этой простой истории, не понимают, что таким образом Штаты пытаются просто остаться на плаву, топя всех остальных. Ну ладно. Власти Фрайбурга в Германии из-за энергокризиса и высокого уровня инфляции приняли решение сделать детское питание в начальных школах и детских садах только вегетарианским. Только вегетарианским. Из-за энергокризиса и высокого уровня инфляции. А что с животными, интересно, которые в данный момент во Фрайбурге находятся на фермах? Усыпить их нужно. Ну, имеется в виду, что дорого слишком обходится их воспитание, чтобы потом просто тупо их съесть, животных. И поэтому давайте вегетарианское. Морковка обойдется гораздо дешевле. Так, но выгуливает собака... Новая модель «Шкода». Хорош. Ну, плевать на нее. Дальше. Берримор, суперпилюля, пишет Базин 73. Фигня у вас, Базин, а не вкус. Вот это вот вы пишете суперпилюля. Видите, а вот Олег говорит, какой ужасный музон. И вкус у нас с вами, Базин, ужасный. Это же просто же жесть. Олег. Все взаимно, Олег. Когда вы кого-то хотите упрекнуть в ужасном вкусе, в чем бы то ни было, в одежде, в музыке, в кинематографе, еще в чем-то, вы подумайте, пожалуйста, кто, черт возьми, вас наделил правом определять вкусы и что есть хороший вкус, а что есть плохой, уважаемый Олег? Кто? Кто вам сказал, что вы мерило вкуса? Кто вам сказал, что это вы эталон этого музыкальных пристрастий, и именно вы любите все самое? Олег, ну не это самое, не идиотничать. Так, что еще? Хотите увидеть современную собаку Баскервилли? Придите часов в 7-8 вечера на площадку, где выгуливает собак. Наверняка появится кто-то с светодиодными ошейниками и всем остальным. Вот я думаю, вы знаете про эти светодиодные ошейники? Это же жесть, собаки не гораздо восприимчивее нас ко всему. Но мы же не знаем, может, они и к электромагнитным излучениям тоже гораздо восприимчивее, как к этому, к аудио и обонятельным раздражителям. И аудиораздражитель, ну, в смысле, ну, звуком. И эти ошейники бесконечно фонят для них, они бесконечно нервничают, и вообще им доставляет это дикий дискомфорт, а мы их мучаем вот этим вот. Может такое быть? Может такое быть.
Ладно. Говорит Москва. 94,8.
Со вчерашнего дня, с 19 октября, вступил в силу отредактированный справочник средней стоимости запчастей, который был составлен по новым правилам. И вот вам, пожалуйста, отныне страховщики учитывают наличие оригинальных деталей на рынке и цену их аналогов. Такое решение было принято в связи с прекращением поставок автокомпонентов в страну и уходом некоторых компаний с российского рынка. По данным Союза страховщиков, в среднем стоимость запчастей в справочнике была снижена на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость запчастей была снижена. Это сейчас я подумаю, для нас это хорошо или плохо? Для, ну, для конечного потребителя ОСАГО я все еще испытываю иллюзии определенные, что потребители ОСАГО это мы, а не страховые компании. Так вот, в РСА заявили, что в результате последней корректировки цены вернулись к тем же значениям, что были в справочнике, вступившем в силу 19 июня нынешнего года. Отныне размер выплат по договору обязательного страхования автогражданской ответственности рассчитывается с учетом стоимости аналогов оригинальных запчастей. Правильно я понимаю, что размер выплаты таким образом должен сократиться? То есть, если пересчитываю так, что цены подкорректированы в сторону уменьшения их стоимости, соответственно, и выплаты должны быть ниже. И это, в свою очередь, должно еще раз как бы развить или подтолкнуть рассуждение или актуализировать рассуждение на тему бесполезности ОСАГО. Правильно или нет? На практике автовладельцы могут столкнуться с сокращением размеров компенсации, и отремонтировать автомобиль на полученные от страховой компании средства будет по-прежнему непросто. Так что натуральная форма возмещения ущерба по ОСАГО остается приоритетной. Натуральная. Что имеется в виду? В этом случае доплата со стороны клиента за ремонт законом не предусмотрена. А если осуществлен ремонт не, осуществить невозможно, то автовладелец может получить компенсацию денежками. Натуральная форма возмещения в данном случае имеется в виду ремонт, правильно? Мы говорим про ремонт, о том, что нужно выбирать ремонт, а не деньги. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Вот, слушайте, проконсультируйте. У меня товарищ, значит, ему попал там, ну, в аварию, ОСАГО, значит, он решил взять деньги. По деньгам ему посчитали 108 тысяч. А если вообще посчитали ущерба на 190. Он решил взять деньги, но все равно они заставили его, он говорит, вот, ну, не выплачивай деньги, говорит, езжай, говорит, ремонтируй машину. Машина большая, UX-80. Вот как у них, вот непонятно, да, выгоднее же им деньги отдать, да, но все равно они тупо направляют в автосервис. Как?
Не знаю. Это сложно.
Вообще, я был удивлен.
Может, в данный момент просто закончились... В данный момент закончились деньги. Да.
Ну, не инфи. Не капиталом, да, попали. Но все равно они решили, вот он отдал машину в сервис, он говорит, ну, что делать? Машину надо сделать. То есть 180 и 180. Разница, ну, почти двукратная.
Ну, да. Это я не знаю. Я просто вот думаю, что если бы мы с вами были хорошими знакомыми, друзьями, может, родственниками. Вот у меня страховая, а у вас сервис. Но я думаю, мы бы что-то придумали с вами, нет? Ну, в смысле, ну, какое-то... Что-то бы мы придумали с вами в том смысле, что я бы как-то... Мы бы нашли какой-то дополнительный ручеек доходов, который можно было бы увести в тень, используя... Две наших сферы. Вы ремонтную, авторемонтную, а я автостраховую. Как-то так может быть. И нам было бы невыгодно просто людям отдавать деньги. Мы бы подумали, ну елки, ну а почему? Пусть цветут все цветы в мире. Пусть развиваются все наши бизнесы. Не только страховой, но и авторемонтный. А почему нет? Да. У меня дочь покрасила шпицу хвост в розы. Ой, извините, про что это я? Ой, куда ты-то я влез? Нет. Так она его чуть не отгрызла за ночь, Собачкин. Хорошо, краска смывается быстро. Не трогайте животных. А, в этом смысле, что все, оставьте животных в покое, не трогайте. Не нужно красить им хвосты, лучше сразу их съедайте. Правильно? Правильно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Рома.
Доброе.
Александр, Москва. Недавно выплачивали 100 тысяч. В принципе, 3 недели времени потратил, нашел сам запчасти и сделал. Еще 40 осталось.
Да можно вы что? Крутиться. Да вы
можно
что?
Можно крутиться, можно.
Ничего
а вот
себе.
А страховой не очень хорошо. Частенько машины можно заметить, но знакомые есть в этом бизнесе. То есть дают машины страховой и делают так. Тяп-ляп.
Научите нас, как заработать на страховой выплате.
Это ну, у меня одна дверь была и бампер. Я ждал на Авито, искал. Вдвоем искали, нашли дверь. Свет. Заднюю крышку. Шкода едет. Нормально все. Сервисы, да, разная цена, но есть нормальные сервисы.
То есть вы купили запчасти сами, приехали на сервис, вам там все поставили только?
Да.
А как вы, а деньги вы вытащили? Ну, просто каждый раз, когда мы слышим историю про то, что люди выбирают выплату вместо ремонта, то выплаты это какие-то сущие, эти, крохи, гроши какие-то выплачивают им там, ну, в 10, в 20 раз дешевле, чем
не, фактический ремонт. Не, вот 100 тысяч ровно дали, по максималке же 100, по-моему.
По максималке.
По евро протоколу.
Ага. Я понял, хорошо, спасибо. Никакой магии нет, вы видите? То есть это работает. Эта система работает. В МВД открестились от поиска уклонистов с помощью дорожных камер. Еще одна тема. Всегда, когда кто-то от чего-то открещивается, это дико интересно. Думаешь, может, и мне что-то откреститься уже пало. Представители Министерства внутренних дел России заявили, что информация о том, будто бы уклонистов от частной мобилизации ищут с помощью камер системы «Поток» — фейк. В ведомстве отметили, что этот программно-аппаратный комплекс нацелен исключительно на поиск нарушителей и автомобилей, которые числятся в угоне. Но он не может по автомобильному регистрационному номеру выявить в потоке человека, который уклоняется от частичной мобилизации. Не может. Но вопрос к МВД. Скажите, а может этот поток сопоставить автомобильный номер и данные владельца этого автомобиля? Может или нет? Я спрашиваю вас. Конечно, может. Иначе как бы эта система потом отправляла эти штрафы? Ну, вообще камеры фото-видеофиксации, вот эти комплексы, они же сопоставляют автомобиль и владельца. Окей, все, кто сидит в автомобиле, они не знают. Они не знают даже, кто сидит в данный момент за рулем, владелец или нет. Но они точно знают де юре владельца этого автомобиля. Соответственно, если владелец значится в списке уклонистов, а это, я думаю, можно же как-то, наверное. Можно, значит, на всякий случай инспектору передать, что, дескать, ты-дин-ты-дин-ты-дин-ты-дин, вот этот владелец этого автомобиля уклонист. Может, проверим, а ну, как он за рулем сидит. Так, может быть такое или нет? Наверное. Но мы, это догадки все и, скорее всего, ошибочные. А вот что говорят в МВД. Аппаратный комплекс «Поток» является одной из самых распространенных систем фиксации нарушений. Он может выявлять проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение разметки. Он все это может, но почему же он этого не делает? Такие же камеры умеют распознавать регистрационные знаки, проверять их по различным базам данных. Ну, то есть может, значит. Значит, может. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да, приветствую. Ну что?
Привет. Я хотел вам рассказать какую интересную информацию, Эдуард, Москва.
Давайте.
У меня тут родственника лишили прав. И он говорит, и мне без разницы, я там буду ездить, все дела. Думаю, раз, у меня что-то тут падение в салоне в автобусе было. Вызову гаишника, они меня позвали. И думаю, да, я поинтересуюсь, спрошу у него. Он говорит, как они определяют, не определяют, по камерам смотрят. Он говорит, бывает, говорит, на постах, либо по камерам. Он говорит, машина зарегистрирована на человека, который лишен был прав. Что там, за пьянку, не знаю, за наркотики, за что-то. Говорит, там поступает, там, допустим, информация. Там, такая-то машина, вот он там лишен прав. Нужно как бы ее проверить. Мало ли, может, он в таком состоянии, говорит, еще сел за руль.
Да.
Многие у нас в Москве, когда лишаются прав, возле дома стоит, они по району есть. У меня даже знакомый с левыми правами в Крым поехали. И люди доехали. Но левые, то есть они копию сделали.
Я понял.
И вот я вот на некоторых вообще удивляюсь.
Интересно. Это правда интересно. Иногда создается ощущение, что у нас абсолютная анархия, какая-то бесконтрольность и хаос. А потом, с другой стороны, видишь, как быстро чикс-чик-чикс и выявили кого-нибудь. Вот только что вдруг что-нибудь совершил такое, его тут же моментально... И спокойненько выявили. Если бы этот поток еще угнанные автомобили видел, цены бы ему не было, пишет Михаил. А может, это другой какой-то комплекс фиксирует угнанные автомобили. Он как-то по-другому называется. Если нет регламента обмена данными с военкоматом, даже если сопоставят с владельцем, то никто это передавать не будет. Да, Олег, не будет. А если есть? Вот мне, пишет Владимир Бонд, пришел штраф с камеры за телефон 1500. Кому приходило? Прямо фото мое с телефоном в руке. До чего техника-то дошла? Владимир Бонд пишет. Да приходили уже, Владимир. Я так вам скажу. Вы точно не первый. Уже даже не просто приходили, а уже и о злоупотреблениях со стороны этой чертовой электроники. Конечно, люди здесь ни при чем. Это злоупотребление допускает электроника. К примеру, те истории, когда человек просто вот так вот держал палец, он сидел вот так вот, и поддерживал голову, потому что ума много, голова тяжелая. Вообще у нас непропорционально огромные головы у людей по сравнению с телом, с размером тела. У нас мы такие себе головы потращивали, это вообще же. А сколько энергии мозг наш потребляет, просто невероятно. Он самый главный потребитель энергии в организме. Вот. И поэтому голова, конечно, тяжелая, человек сидит и не может просто ехать, чтобы не поддержать голову. Он вот так поддерживает ее рукой, вот так вот сидит, и пальцем вот в щеку уперся. А камера думает, что это он так пальцем держит телефон и присылает ему за это штраф. Вот поэтому. Собираетесь поддерживать голову, поддерживайте как-то ее, может быть, вот так вот за лоб. Ну, пальцами лоб упираете, вот так вот держите ее. Не возле щеки, потому что электроника подумает, что вы по телефону говорите. А как вы докажете, что у вас тогда телефона не было в руках? Никак не докажете. Это во-первых. Во-вторых, это все свидетельствует о том, что действительно камеры работают на непристегнутые ремни, на телефон в руках и рассылают штрафы. Дефицит кадров в МВД 40%. О каком порядке идет речь? Спрашивает Владислав Дорович. О беспорядочном? Вы думаете, что порядок только порядочным должен быть? Иногда и беспорядочный порядок тоже бывает.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Пришел штраф за неуплату парковки. 5 минут 21 секунду простоял. Не давали выехать. Не получится оспорить, спрашивает Назгул. Боюсь, что Назгул, что нет. Для вас столько возможностей. Ладно, для нас столько возможностей понаделывали платить. Оплачивать, если не успел продлить. Оплачивать, если не успел вовремя начать сессию парковочную. Менять номера автомобилей, номера парковок. Ну, в общем, насчет номера парковок не помню. Ну, то есть, со своей стороны, департамент транспорта, в общем-то, работает над тем, чтобы делать все более удобной, современной и решающей максимально широкий спектр вопросов системы платных парковок в Москве. От нас требуется только помнить об этом. Поэтому тут такое дело, нужно следить. Все-таки нужно немножечко из своей человеченки добавлять в этот процесс. Контроль, следить за тем, там, вовремя, не вовремя начинаешь. Если есть сомнения, на всякий случай сдвинуть начало парковочной сессии и доплатить за нее, на всякий случай. Хотя я думаю, что будущее московского парковочного пространства, вообще будущее платных парковок, это некая такая система, как та, что реализована в Автодоре. На центральной кольцевой, ну вот, на ЦКАД на нашем. И дальше будет реализована на магистрали Москва-Казань. То есть безбарьерный проезд с возможностью постоплаты. То есть оплаты постфактум, потом уже, после поездки. Это, мне кажется, вот это будущее, это круто. Это было бы круто. Потому что все данные по припаркованным автомобилям, время начала парковки, время завершения парковки, технически фиксируются, правильно? Ну, эти парконы ездят же, они же видят, что вот не было автомобиля, вдруг появился. Все, значит, время появления на парковке, начало парковочной сессии зафиксировано. Потом стоит паркон, ездит, он все время стоит. Потом в очередной проезд, бац, нет автомобиля. Все, значит, время покидания парковочного пространства платного тоже зафиксировано. И все, и мы видим автомобиль, И дальше владельцу ЧИКС приходит, пожалуйста, квитанция об оплате, там, оплатить в течение 5 дней. Почему не дать возможность людям оплачивать в течение 5 дней? Так же, как это с тем же ЦКАД, когда ты проехал и в течение 5 дней можешь заплатить. А уж если не заплатил, тогда по полной программе, извини, проходи, ложись, здравствуй. Все, все, расслабься и попробуй получить удовольствие от 5000-го штрафа. Ну и на будущее запомни, что нужно проверять. Итак, человек неделю может всю неделю парковаться спокойно себе в разных местах в Москве. А потом к пятнице взять и одним махом, бац, и заплатить за все. Просто взять и заплатить. Ну что, плохо, что ли, так было бы вам? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва. Слушайте, вас нужно в департамент транспорта, и причем очень срочно, потому что идея очень здравая.
Ну.
К примеру, остановился я, да, то есть я должен там бегать, искать этот столбик, с каким там номером я стал. Они там, эти столбики, то они есть, то их нет. Геолокация тоже показывает плюс-минус километр, она может показать и соседнее место, и еще какое-то другое. То есть, и почему, зачем мне все вот это вот нужно делать?
Высчитывать если... минуты, там все это да. продлить. Боже, я не продлил парковку, да. Господи, спаси, помилуй, надо теперь как-то придумать, как доплатить вот это все. Нафига?
Вот именно, а самое главное, что, ну, то есть, я понимаю, когда существуют нарушители, да, человек, который умышленно нарушает что-то.
Ну, да.
Но в данном случае нету умысла нарушить. Вот задержали вас где-то на совещании на час. Вы что такие скажете? Так, товарищ генеральный директор, идите, значит, подальше, а мне надо пойти продлить парковку или переставить мое корыто, там чуть-чуть правее или чуть-чуть левее.
Ну вот,
потому
вот.
Что иначе ничего не будет.
Ну и понимаете, это я согласен, просто если бы это было, там, это была наша фантазия больная, которая была бы дико невозможно реализуемая, это я понял бы. Ну там условно, вот мы говорим. Но она реализована уже, технически все готово для этого, уже можно это сделать, пожалуйста, все уже
так,
сделано.
Так и за парковкой стоят камеры, у нас вот коллеге пришел штраф на служебную машину, у него штраф со столба пришел, то есть там, где Царицыно он припарковался.
Да. Конечно, они висят стационарные. Я так, спасибо большое, Лысый. Я так попал, у нас здесь рядом магаз, здесь в переулочке, и 5 утра, спокойненько приезжаю, думаю, что, ну, пеший это, ну, давно, правда, это было, честно, я научен. Вот как раз после того случая я и научен. Пешие не ходят еще в 5 утра, а автомобильные не проезжают еще, думаю я, в 5 утра. Да и я заскочу тоже ненадолго. И заскочил в магаз, а потом, хлоп, приходит штраф. Нет, на столбике висит камера, которая зафиксировала мои эти замечательные 6 минут стояния без оплаты. Все, и я понял это, и все, я уже пешочком туда прохожу. Ну а что, я приехал, поставил на парковку здесь машину и пешком до магаза до этого сходил. Во-первых, мне педагогика, правильно, я зарубил на носу, я вынес урок, я уже не буду нарушителем. А если буду, то буду знать, что там камера, и буду платить. А если всего этого я не вынес и не буду платить, так буду платить штраф потом. Ну, то есть ситуация уж во всяком случае для АМПП, администратора московского парковочного пространства, так он называется, АМПП. В любом случае ситуация да или да. Это стратегия выиграл или выиграл. То есть ты либо выиграешь, потому что все будут как зюзички платить, или выиграешь, потому что все будут как зюзички платить, но уже штрафы. Которые тоже не маленькие. Принципиально паркуюсь только на бесплатных парковках, Андрей Шнайдер сообщает. А где вы их берете? Вот, к примеру, в центре. Научите нас. Приезжайте к нам сюда на Большую Татарскую и припаркуйтесь на бесплатной парковке. Ага. Главная проблема в том, что существует дефицит парковочных мест. Дефицит парковочных мест не дает возможность конкурировать, даже если создадут 2-3 параллельные парковочные компании. Ну, как бы, есть вещи объективные, не зависящие от нас. Есть вещи субъективные или, наоборот, тоже объективные, но от нас зависящие. Так вот, способы взимания оплаты, способы коммуникации с владельцем автомобиля, это вещь объективно зависящая от нас. Здесь мы можем корректировать. Ограниченность парковочного пространства в городе, в мегаполисе, неважно в каком, в Москве, в Нью-Йорке, в Токио, в Рио, это объективно не зависящая от нас проблема. Она, ну, просто вот она объективная, да? Вот у тебя есть вот это пространство, это и есть город, все. Здесь известна площадь дорог, известна продолжительность их. Известны все места, где можно сделать парковки. И если все эти места уже освоены парковочным пространством, Действительно, новые не появляются, но невозможно. То есть мы здесь, как бы мы ни хитрили, тут значительных улучшений мы не достигнем. Так давайте улучшать то, что мы можем улучшить, ладно? Ну окей, хорошо, не появляется новых мест. Но давайте сделаем хотя бы жизнь с этими уже существующими местами более удобной. И, ну не знаю, мне кажется, что тут не проиграть невозможно властям. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Сергей, Москва. По поводу парковки. Первое. Может получиться так, что люди начнут точно так же штрафы, как штрафы, копят и не платят их годами.
Пусть копят.
Это первый вариант. А второй вариант, ну вы посчитайте, ну так, огульно, к примеру, можно прикинуть. Ведь на штрафах наш бюджет города получает ведь тоже кругленькую сумму. А если все будут такие пушистые и красивые, то город не будет дополучать энную сумму.
Вы имеете в виду, будет недополучать штрафы или что именно?
Денежный эквивалент за счет того, что люди не перестанут платить штрафы.
Этого никогда не случится. Вы плохо думаете о людях. Вы думаете, что люди хорошими вдруг станут все законопослушными. Вы слишком плохо думаете о нас. Чтобы мы стали вдруг какими-нибудь законопослушными бюргерами и оплачивали вообще сразу все? Спросите у «Автодора», что у них нет, не приходят, они не рассылают штрафы за неоплату под скат, несмотря на то, что сделали все, чтобы ты заплатил, все. Мне здесь пишут, так они не только 5 дней ждут, они не только присылают уведомления, они... И звонить могут. Они звонят и напоминают вам о том, что у вас задолженность. Звонят и напоминают. То есть, и при этом все равно люди умудряются получать штрафы за неоплату проезда под скат. Поэтому здесь никто никуда от этого не избежит. А люди накапливают штрафы, я вам так скажу. Знаете почему? Давайте подумаем, попробуем проникнуть в психологию того, кто получает штраф. Он получает штраф не потому, не оплачивает штраф, не потому, что он его получил и думает, да ну не буду, а потому, что он уже его получил. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Ефим.
Ефим, можно секундочку, Ефим, можете полминутки дайте мне, ладно? Я просто уже взял ваш звонок, а потом начал формулировать мысль. Вот смотрите, Ефим, если, как появляются накопленные неоплаченные штрафы? Человек получает штраф и думает, вот ведь черт, штраф получил. Да, ну оплачу потом. Потом еще раз получает следующий. А потом уже накапливается столько, что ему надо их оплатить, а это выходит 10 тысяч. А сейчас реально свободных 10 тысяч нет. И он думает, ну черт, вот тебе уже и не плательщик. А если вы не штрафы будете получать, а предложение заплатить за парковку не 5 тысяч сразу, а условно там на 600 рублей ты постоял. Но 600 рублей же быстрее заплатить, чем штраф 5 тысяч за парковку, копить его, правильно? Правильно. Я думаю, что неплательщиков будет куда меньше, было бы. Да, слушаю, продолжайте, Ефим, извините.
Да, ничего страшного, вы просто толкнули на мысль. В свое время у меня один очень хороший руководитель компании когда-то сказал, говорит, ну смотри, говорит, если тебе сейчас не отдали 5, то, поверь мне, 50 тебе потом тоже не отдадут.
Не отдадут, конечно же, вот. Только раз. Через суд.
Да, да. Но теперь смотрите, по большому счету, что у нас сейчас получается. Вот, допустим, взять даже самую дорогую парковку в 380 рублей в центре Москвы, да?
Угу.
Если, грубо говоря, партон проехал и через час меня зафиксировал, то тогда в бюджет я принесу 380.
Да.
А здесь получается, ну, как бы вам сказать, система заточена так, чтобы все-таки попытаться получить себя штраф. А так уже 5 тысяч. То есть вы посчитаете, во сколько раз больше получает бюджет города?
С одной стороны, да. А с другой стороны, понимаете, за один час это парковочное место может посетить там условно 10 человек, 10 сессий парковочных. И каждый бы что-то заплатил. Ну, то есть я сейчас не хочу вдаваться в математику, но... то, что наши интересы... Спасибо большое вам за мысль, за этот фильм. Но, тем не менее, наши интересы важны для Дептранса. Я делаю этот вывод, потому что постоянно идет работа над все большим и большим и большим, то есть наращиванием функционала приложения парковочного. То есть раньше... приложение, это был такой аналог СМС-оплаты. Вот ты можешь оплатить, и все. Потом... возникла идея, точнее, возникла проблема, и возникла идея, как ее решить. Проблема с тем, что там, ты забыл продлить сессию, не успел продлить, и, получается, простоял час 10, а сессию оплатил на час. Ну что, штраф сразу платить? Нет, давайте разрешим людям продлять сессии потом, постфактум уже, после того, как она закончилась, и вспомнил об этом позже. Потом появились проблемы с геолокацией. Да, то есть определяется не та зона парковочная, и как следствие, ты честный, ты заплатил. Но получилось, что заплатил, паркон не знал, что ты заплатил за эту зону, и тебе пришел штраф. Давайте разрешим людям менять вот эти зоны, то есть если ошибся. Потом у меня два автомобиля или три, и в приложении по умолчанию стоит оплата такого-то автомобиля, а я сегодня на другом и забыл это поменять. Заплатил типа не за ту тачку. Давайте позволим корректировать автомобили людям, вносить корректировки. Потом, и мы все время думали, ладно, постоплата, когда не успел продлить сессию, это хорошо. Но когда не успел начать сессию вовремя, вот здесь бы нам тоже разрешать платить. И говорили об этом. Раз, появилась и такая возможность. То есть, если ты за 5 минут не успел, раньше так было, не успел начать сессию, дальше спорь, хоть обспорься весь. Никому ничего не докажешь, штраф нужно заплатить. Сейчас и это реализованная идея. Не успел оплатить парковку за 5 минут, не страшно, оплати потом. Главное, в течение вот этих суток заплати. Хотя эти сутки, это тоже шаг, который нам нужно будет пройти и двинуться уже в сторону 2-3 суток. А почему только сутки? А почему только одну операцию я могу поменять? Вот сейчас в приложении тоже, я считаю, что нужно реализовать эту историю. Можно сделать только что-то одно. Поменять зону парковочную, поменять автомобиль, или поменять время начала сессии, или поменять время окончания сессии. Что-то одно. А если, ну, у меня такое, настолько рассредоточен, что номер указал автомобиля неправильно, да и не успел вовремя начать сессию или вовремя закончить. Все, я уже, ну, как ни крути, все равно получишь штраф за что-то. То есть система улучшается, что говорит о том, что наши интересы тоже учитываются, и мнения услышаны. Ну, некоторые, во всяком случае. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, добрый. Роман. Дело все не в этом, и не в этом, и не в этом. Дело в том, что нету парковочных банкоматов, чтобы я подошел, набрал номер машины и приложил карту сбербанковскую. Они это не делают специально, чтобы грабить людей. Ни больше, ни меньше.
Ну, ладно, говорю. Ну, меня ни разу не ограбили. Ну, ладно. Не, вы говорите о том, что нет способа...
Банкомат, парковочный, все бы платили.
Такие стоят же парконы на улице, вот эти автоматы.
Вы что, хотите сказать, что я могу подойти, предложить сбербанковскую карту и заплатить, что ли?
Вы можете всунуть деньгу туда и заплатить.
Куда?
В автомат в этот. А как вы оплачиваете в паркоматах? Денежки вы суете туда? Или что? Я просто ни разу не оплачивал. А как вы по телефону оплачиваете? СМС-кой вы можете оплатить. А как вы оплачиваете по телефону? Не, вот тут я не соглашусь, извините. Вы можете оплатить, смотрите как. Ну, во-первых, если вы все еще ходите по улице в поисках какого-то автомата, чтобы куда-то приложить карточку, в то время, когда у вас есть прекрасно работающее приложение парковочное, когда вы подъезжаете... И уже можете оплатить. Больше того, у меня несколько раз так было, когда я знаю, что я спешу. Я знаю, что я спешу. И я подъезжаю к тому месту, где я собираюсь искать парковки. Я плюю на те несколько рублей, что с меня спишут за то, что я там еще не припарковался. Но я заранее, стоя на светофоре перед улицей, куда я поверну и буду искать там парковку, я там заранее паркуюсь. Я просто открываю приложение парковочное. Нажимаю зону, и он мне спрашивает, припарковаться здесь за столько-то? Я говорю, да, припарковаться здесь за столько-то. Все, я еще не доехал туда. Кстати, лайфхак, рекомендую, попробуйте, это удобно. Если, к примеру, там ребенок опаздывает в школу, и вы не уверены, что вы сможете, ну, в смысле, что там вам нужно будет остановиться и сразу бежать. Все. Вы в зоне, вы же не на конкретном парковочном месте паркуетесь, вы паркуетесь в парковочной зоне на улице. Все, я заранее, типа, я уже припарковался, а сам только туда подъезжаю. Все. То есть, как, ну, это странный упрек. Что... Паркоматы, стоящие на улице для парковки. Оплата парковки по телефону. звонком на 3210. По звонку. Немногие знали об этом. Я недавно узнал, что есть такая опция. То есть вы можете позвонить туда. А другое дело, что выслушивать там автоответчики, 5 минут эти ваши могут быстро закончиться. СМС-оплата через ваш телефон, новую СМС-ку отправлять. Парконы-оплата, ну, в смысле, паркоматы эти, автоматы, которые стоят, вы подходите туда к ним и оплачиваете. То есть вот уже 4 способа оплатить. Не-не, тут, простите, но не принимается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, Москва.
Да, доброе.
Смотрите, вот мы сейчас обсуждаем как бы проблематику, а ведь есть, в принципе, решение, и тем более, что вы озвучили уже, как это все работает. Нужно обращаться официально, может быть, письменно, по электронной почте в эту организацию по парковочным местам.
Uh-huh.
И чем больше будет таких активистов, чем больше мы будем об этом говорить, тем более у нас есть один из инструментов, это прекрасная передача «Моторы».
Да, да, инструмент, что надо, честное слово, так бывало иногда, посмотришь.
Да, я думаю, что это будет иметь какое-то действие.
Конечно, вода камень точит, а мы точим чиновников, подтачиваем. Подтачиваем, спасибо большое. Бывало, висло приложение, пока обновишь его, разберешься, где стоишь. Привет, 6-я минута. Бывало. Не знаю, как читать ваш ник, точно. Бывало такое, и у меня такое тоже бывало. Я звоню им и говорю, у вас не работает приложение, не могу припарковаться. Она говорит, ну что ж, ну всякое бывает. А сейчас, когда есть возможность оплатить, даже если не успел, за 5 минут, ну это острота этой проблемы тоже немножечко, она как бы уменьшается. А у меня вообще наличные, Владислав Эдуардович спрашивает, куда мне их вставлять? Никуда не вставлять, Владислав Эдуардович. Посидите дома, подождите какое-то время. К вам приедут сейчас, очень, очень скоро. Наличные у него. Откуда вы их взяли, наличные? Налоговых санитаров сейчас к вам высылаем с вашими наличными. Вы что, мафиоза? Вы наркобарон? Откуда наличные у вас в наше время? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот совершенно правы по поводу вот этих суток, да, после там, просрочки, например, угу, работы. Вот постоянно всегда оплачиваю. Был случай тут вот там не успел что-то отъехать или там, не знаю, 5 минут, 2 секунды. И всегда, ну, и просто пришел штраф, и я как бы не знал же про свое нарушение, да,
ну, да.
Когда пришел штраф. И почему-то в течение суток можно, да, скорректировать сессию. А если ты узнал там, не знаю, через несколько дней, то уже нельзя. Да?
И вообще, давайте продумаем, так, спасибо большое, продумаем такую историю. Вообще, по-хорошему, если ты, ну, вообще отвязный чел такой, человек мира, и ты презираешь всякие рамки, ограничения, то есть ты ультралиберал, ультра, и ты такой, принципиально вообще ни приложения у тебя нет никакого, ничего, и ты просто вот вообще такой. Это одно дело. Но все остальные нарушители, в частности, и парковочного пространства тоже. Как правило, это хорошие люди. Это хорошие люди, ответственные. Люди, которые готовы платить и платят всегда. А не получается что-то у него там с оплатой или машину перепутал. Чисто случайно. Это всегда случайности. Банально не успел. Банально думал, что кофе тебе сварят за минуту, как это обычно делается. А у них там что-то засорилось. И ты дольше ждал, и за 5 минут не успел добежать автомобиля. То есть это хорошие люди всегда. И можно было бы на этом основании, чтобы приложение парковочное, то есть это люди хорошие, и это люди, оплачивающие всегда парковки, просто что-то где-то затупил. Пусть приложение отправляет уведомление. Но чтобы мы не через 2 недели, получив штраф, узнавали, что мы там это... А уведомление... Блин, ты смотришь, а тебе парковочное уведомление парковки России, оно же сейчас по всей стране должно работать, этого парку. Оно тебе говорит, у вас задолженность образовалась, сегодня там-то и там-то вы припарковались, но не успели вовремя начать сессию или не продлили сессию. Хотите доплатить? Спрашивает оно. Ты такой, конечно, какие вопросы. И доплатил. Технически это возможно? Технически это возможно. Вся штука в том, что те инициативы, идеи, которые мы здесь с вами обсуждаем, и которые порой рождаются в эфире сами, они такие, вдруг мы видим чудо рождения идеи. Все эти идеи технически возможны. Они уже реализованы где-то. И серьезно, хотелось бы, конечно, чтобы как-то там заколлаборировался АМПП с Автодором и обменивались какими-то знаниями, еще чем-то. Потому что вот у Автодора это очень удобно реализована вот эта история вся. То есть там ты получаешь штраф, только если ты реально дико не хотел заплатить, и это твоя жесткая позиция. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе. Как раз в тему. Я вот недель три назад звонил по поводу штрафа за 5000, инвалид я, да?
Да.
Значит, все-таки суд меня оправдал. И отменили постановление. Ездил на бас.
Сорян, извините, у вас случился тоннель, а у нас случилось в 8 утра. Но от души поздравляю, видите как? Главное что? Чтобы костюмчик... Нет, другое. Главное что? Не сидеть сложа руки! Активно себя проявлять! И тогда все получается. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы.
Моторы.